Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. В самом начале вот эти обязательные организационные моменты. 9-6-8-7-6. Еще раз, да, что-то, да, заговорился, выходной день бывает. 968-766-3311 – это номер нашего WhatsApp для ваших сообщений. Пожалуйста, так сказать, если будут возникать вопросы, пишите. А, помимо прочего, телеграм-канал «Радио Спутник», страница ВКонтакте «Радио Спутник», телефон прямого эфира тоже не забываем, 95105-66. Вопросы пока, так сказать, у меня к аудитории нет, но я думаю, что по ходу беседы он может возникнуть. Я с радостью представляю нашего гостя, культуролог, экскурсовод Мария Василенок.
Здравствуйте. Мария, здравствуйте. Здравствуйте.
А, да, еще один оргмомент. Рутюб. Рутюб, пожалуйста, канал «Радио Спутник» в Рутюбе. Подписывайтесь, смотрите трансляции, пишите комментарии. А, Мария, да, все, теперь от организационных моментов к основной теме нашей беседы. 100 лет назад, ну, примерно 100 лет назад, в первых числах марта 1922 года закончилось возведение радиобашни Коминтерна. А в народе получивший название Шуховской в честь, собственно, фамилии главного конструктора, инженера, изобретателя, выдающегося человека. 160-метровая металлическая конструкция, предназначавшаяся для трансляции радио, позже и телеэфира, является памятником архитектуры. А именно памятником советскому рационализму. Это прям вот такое движение было в искусстве, в технике, в инженерной мысли. А понятно, что Шуховская башня является неотъемлемым символом Москвы, и не только благодаря функционалу, но и благодаря эстетике. Изящество, ажурность и невесомость башни позволили ей стать не просто шедевром инженерного искусства, а объектом всемирного культурного наследия. А вот... Будем говорить о Шухове и, конечно же, о башне. И мне хотелось бы, чтобы какая-то часть нашей беседы была посвящена... Но мы никуда не можем деться от обстоятельств, которые нас окружают. Все понятно, так сказать, да, не надо, конечно, повторять никому ничего. А как в непростое время живется вот такому сложному человеку со сложной психикой, в том смысле, что там-то идут процессы, да? Он изобретатель, гений. Как не потерять свою гениальность во время смены эпох, во время гражданской войны, революции и так далее. Вот об этом мы будем говорить. Начнем тогда, пожалуй, с биографии, да, Владимира
да, Шухова. Да, мы не можем избежать таких вех в его биографии, в его жизни. Она неразрывно связана, говоря о его изобретениях, да, мы не можем это избегать. Я постараюсь не рассказывать то, что известно, то, что написано везде, а именно упор сделать на его гениальность, на его жизнь, на его и на его значение для истории. Вот его называют русским Леонардо. Вот, вы знаете, я с этим совершенно не согласна, поскольку по степени влияния на будущие поколения, на жизнедеятельность вообще человека последующих 200 столетий, его влияние, ну, не знаю, с чем сравнимо. То есть, конечно, нельзя сравнивать художника и инженера, это некорректно, но на самом деле мы, к сожалению, наша страна богата на таланты и исключительные умы, но мы, к сожалению, не всегда воздаем им должное и даже порой и не знаем о них. Поэтому я считаю очень важным как раз вот восполнять эти пробелы. И поэтому рассказ о Владимире Григорьевиче Шухове, он очень важен. Он был действительно гениальным изобретателем. Он был рожден, мне кажется, для того, чтобы стать изобретателем. Родился он в 1853 году в небогатой дворянской семье. И с детских лет был одарен математически. Он, в принципе, с детства изобретал, канал, какие-то там водяные мельницы во дворе, фонтанчики. То есть вот инженерная мысль, она у него, ну, была всегда с рождения. И плюс ко всему, помимо талантов, отсыпанных Господом Богом очень щедро, ему встречались на его пути жизненном люди, которые оказали какое-то влияние на него, и это как-то способствовало, ну, той жизни, которая у него, которую он прожил. Первым человеком, на мой взгляд, это был его учитель в гимназии в Петербурге. Он учился в 5-й гимназии, и физику там математику преподавал Константин Краевич, известный очень автор учебника по физике. Ну, в те года, ну, как вот сейчас, наверное, если можно сравнить, там все знают учебники там по математике Перельмана, да? Угу. Вот те года был. И то, что вот он преподавал у него, на мой взгляд, это очень важно. Такой факт незначительный, может быть, но очень красноречивый, говорящий о талантах Владимира Григорьевича. Ему было 12 или 13 лет, проходили теорему Пифагора, он ее не выучил, и просто придумал в виде доски как бы свой способ доказательства. Да, Краевич поставил ему четверку, по-моему, ну, я не помню, какая там система.
Снизил оценку.
То, что он, да, Пифагор-то в любом случае нужно знать, поэтому угу. Сначала выучи Пифагора, а потом уже изобретай свое. Поскольку он был из небогатой семьи, он вынужден был искать обучение, учебное заведение на кошт. То есть это вот то, что мы сейчас говорим, на бюджет.
Казенные, да?
Кошто-казенные, да, студенты. И он поступил в Императорское Московское техническое училище. Оно до сих пор существует, наверняка все знают, это знаменитая Бауманка. И вот он там учился на механико-математическом факультете. Окончил его с отличием, и как раз при окончании этого училища он запатентовал свое первое изобретение, это форсунка. И как талантливого, особо одаренного студента, его даже пригласил к себе ассистентом наш гениальный математик, ну, один из лучших математиков 19 века, Чебышев. Вот. Но Владимир Григорьевич отказался, поскольку даже прекрасная карьера и такой старт, казалось бы, они не были для него привлекательны. Он хотел именно изобретать, он хотел приносить пользу людям.
Вот два слова, да, по поводу эпохи, времени, чтобы, так сказать, в большей степени погрузиться и понять ее. Вот вы сказали, что как особо одаренный студент его приглашали. Просто вот любопытно, как велись, да, вот эти студенты одаренные, так сказать, были ли они замечены со стороны государств, со стороны предприятий, которые работали в то время?
Да, безусловно. Ну, вы знаете, талантливые студенты, я думаю, что как бы исключительные таланты всегда выявлялись. Ну и система образования была, кстати говоря, была вот в Бауманке, будем так ее называть,
да, давайте,
чтобы
конечно,
повторять,
для простоты, да.
Да, Московское императорское училище техническое, было очень качественным. И там с самого начала не просто давали фундаментальные, очень хорошие знания по математике, да, но они сразу учились, они работали в мастерских. То есть твои теоретические знания сразу применялись, студенты
практике,
учились,
да.
Да, применять их на практике. И более того, даже, ну, это не было, конечно, достаточно системно, было, наверное, эпизодически, но проводились конференции, и наши профессоры из Бауманки приезжали в Америку и вот эту систему, ну, не то что внедряли, да, но делились опытом. Угу. И, собственно говоря, тут тоже есть чем гордиться. К сожалению, сейчас у нас все наоборот, но МГУ сейчас как-то возрождает эту традицию. Во всяком случае, я вот знаю, на факультете фундаментальной физико-химической инженерии там как раз такая же система. Ну, вернемся
возвращаясь,
к нашей...
да. Да. Это же ведь тоже такая вещь. Вот вы сказали, его пригласили, так сказать, сразу, пожалуйста, зарплаты, место, да, иди работай, да, так сказать, все замечательно. Как в этом смысле быть изобретателем? Вот ты мнишь себя изобретателем. Но кому ты, в общем-то,
вот,
нужен?
Вот, смотрите,
да,
его, поскольку он отказался идти к Чебышеву, его приглашают, берут с собой, включают в делегацию на всемирную выставку в Филадельфию. Uh-huh. Это было в 1876 году. И именно для того, чтобы познакомиться с новейшими течениями в промышленной индустрии, в строительстве. И там он знакомится с предпринимателем, инженером Александром Евгеньевичем Барри. Он хоть был и американцем, но русского происхождения. И он тоже сыграл огромную роль в его жизни, потому что, когда Шухов вернулся, он работал в управлении Московско-Варшавской железной дороги. И как бы понимая, что у него сейчас вот нет возможности что-то придумать, да, и как-то найти применение своим талантам, он идет вольнослушателем в медицинскую, военно-медицинскую академию. То есть это 1877 год, да, это как бы начало войны, и он понимает, что, вернее, он думает, что он больше пользы принесет как хирург. Вот сейчас у него период, когда он не может быть, да, применить максимально свои таланты в изобретательстве, но пользу принести людям он может в военное время, именно как военный хирург. И два года он вот учится. К сожалению, вот здоровье не позволяло ему продолжать учебу. И по совету врачей ему пришлось уйти. Вот изучение, обучение на медицинском и изучение анатомии человека и самая совершенная конструкция, угу, да, человеческое тело, оно тоже сыграло немаловажную роль. Во всяком случае, когда мы сейчас будем говорить о его, не главном, как бы тут главное сложно определить, но о сетчатых конструкциях, в частности, да, о башне, он увидел, заметил, что такое самое интересное, самая совершенная человеческая конструкция человеческого тела, да, это тазобедренный сустав. То есть вот как вес, да, половина веса человеческого тела держится фактически вот на маленьком вот этом вот, я, к сожалению, не врач, точно не смогу сказать, как называется
На этой детали, конструкции,
самое интересное, что ее конструкция как раз сетчатая. Угу. То есть вот именно это позволяет распределять нагрузку и держать вес тела. Понятно, что он не сразу придумал, да, эту конструкцию, но то, что он изучал это и сталкивался с этим, это, конечно, не могло не сказаться.
Но здесь, правда, в противовес вашему тезису, действительно, вы говорите, не Леонардо, а здесь, собственно, да, вот эти рифмы, да, математика, медицина, то, чем занимался Леонардо, этим же занимался Шухов.
Ну, природа самая, наверное, самый точный, важный и главный учитель, то, что подсмотрено у природы, то, что увидено у природы, да, человек этим пользуется. Барри приезжает в Россию, И организовывает тут свою фирму. Это была одна из первых строительных вот компаний, именно специализированных. И приглашает Шухова главным инженером. Первым заказом был заказ братьев Нобелей. У них были заводы, то есть нефтеперерабатывающие. Ну, вернее, тогда заводов еще нефтеперерабатывающих не было. Было производство по добыче нефти. И Шухов приезжает в Баку, и тут вот как раз было непочатый край работы, необъятное поле для применения его изобретательского инженерного таланта. Собственно говоря, почему я вот... немножко умолила его значение Леонардо по сравнению с ним, потому что благодаря Владимиру Григорьевичу мы сейчас и практически имеем все, что вот, чем мы пользуемся. Он, его, наверное, можно так назвать, ну, практически отцом-основателем нефтеперерабатывающей промышленности. Он, ведь нефть как добывали раньше? Из нее добывали керосин методом возгонки, и все остальное как бы выливалось. И он вот, видя эти лужи нефти, понимая, что это совершенно, ну, настолько варварское использование природных богатств, он придумывает конструкцию для крекинга нефти, то есть вот для того, чтобы разделение на фракции, да, да, угу, и фактически максимально использовать вот непосредственно сырье. То есть вот эту установку он придумал. Он придумал Airlift, то есть это так, ну, это насос, да, благодаря которому легко откачивалась нефть. Да. Он первым в стране построил нефтепровод. Раньше же нефть перевозили бочками, гужевым. Uh-huh. Гужевым способом, и именно вот нефтепровод, не знаю, как правильно, был построен им. Он сконструировал цилиндрические резервуары для хранения нефти. Он спроектировал нефтяные баржи, то, что мы сейчас называем там нефтяные танкеры, да, для перевозки. То есть фактически...
Вот скажите, пожалуйста, да, вот эти все его изобретения, новшества, инженерные мысли, они действительно появлялись индивидуально? Или мы не можем отделить это от контекста? Ну, там, я не знаю, там, в искусстве, там, кубизм, нет, авангардисты и прочее.
Конечно, это как бы это невозможно, да, если бы он родился в 16 веке, вряд ли бы, да, он изобрел, сконструировал установку крекинга нефти. Конечно, нужно понимать контекст. Это конец 19 века, это промышленная революция, всплеск научно-технического прогресса, вообще инженерные мысли. И, конечно, вот необходимость применения, вернее, неограниченные возможности для применения своих талантов, они, конечно, важны, безусловно.
А тусовка, в которой он как бы... Вот вы рассказали там про этого американца русского происхождения. Да. Во-первых, я тоже там прицепился как бы вниманием к формулировке «инженер-предприниматель».
Да.
Но сейчас принято разделять, да, и говорят, что вот есть типа креаклы, которые должны что-то выдумывать, а есть менеджеры, которые должны продавать это все.
Ну, вот это как раз было таким очень удачным союзом, потому что Барри, понятно, что он там был инженером, но он не был изобретателем, да, и он, но очень хорошим был менеджером, да, поэтому вот удачные предпринимательские способности, активность предпринимательская Александра Вениаминовича Барри, его связи, умение договариваться, заключать контракты, да, искать искать заказчиков, и гениальность Владимира Григорьевича, да, они как раз позволили, да, не только получить вот изобретения, да, которые повлияли на вообще на жизнь человечества, на вот мы 200 лет, да, мы как бы фактически живем тем, что было изобретено, вот, но и заработать деньги, потому что Барри платил Шухову процент, и он в то время был очень богатым человеком, он очень хорошо зарабатывал, ну, для, по цифрам, да, если говорить, то это порядка 12 тысяч в месяц, для его зарплата была его доход, а для сравнения депутат Государственной Думы тогда получал 1500, угу. Да, то есть, как бы это...
Ну, то есть, если сейчас 450, то умножаем на 10, да, 4,5 миллиона. Да, ну, да, вот, да, так, да, да, чтобы было, да, понятно. Да, да, но, да, неплохо, конечно. Да. А по поводу общества, в котором он находился?
Да, безусловно. Собственно говоря, он же... это же тогда был период вот этих всемирных выставок достижений, да, промышленности. И поехал он в Филадельфию. Была известная выставка в Чикаго. И вот его изобретение, да, которое мы сегодня говорим, именно сетчатой конструкции, это тоже было сделано для выставки в Нижнем Новгороде в 1896 году. И Барри получил этот заказ. И, собственно говоря, вот впервые люди увидели вот эти конструкции сетчатые на Нижегородской выставке в 1996 году. Это был овальный павильон, и ну, это, во-первых, это красоты изумительные, да, вот у нас, к сожалению, радиослушатели не могут видеть, невозможно показать картинки.
Ну, да чего не могут, зайдите в интернет, да, да посмотрите.
Это, понимаете, это такое впечатление, вот, что крыша состоит из какого-то изумительной красоты, изящества Павла Оренбургского платка. Платка, да. Да, понимаете, вот это действительно, это сейчас производит впечатление, а конец 19 века, да, ну...
Мне кажется, честно говоря, вот я пытался поставить себя вот на месте людей, которые впервые увидели. Я бы не доверился, честно говоря. Ну, то есть, когда там...
Ну, конечно, да. Ну, как бы, вот купол, да, это конструкция, когда еще можно, там, ты понимаешь, что, ну, вот, можно там зайти. А представьте, вот эта башня водонапорная, да, первая водонапорная башня, на которой вот была построена, вот эта вот изящная конструкция, плетеная, да, и на ней огромный бак. То есть вот это действительно не укладывается в голове, как это возможно. Ну, есть легенда, не легенда, любые, конечно, научные открытия, они сопряжены с какими-то легендами, что он увидел, ему подсказало, да, для этого изобретения, увидел, когда, зайдя в кабинет, уборщица... была плетеная корзина для бумаг, она перевернула ее сверху, поставила большой горшок с цветком. Да, и вот эта идея, что, казалось бы, корзина плетеная, что там, она легкая, и она выдерживает такой большой вес, ему подсказала. Ну, наверное, это так. Я думаю, что здесь как-то совокупность и одаренность, да, просто вот, ну, мозги такие у человека, вот такие нейроны,
так,
связи,
да,
у него.
Так настроено,
да,
так настроено.
Вот потом это вот сетчатая конструкция, когда именно сустава, да, тазобедренного, вернее, вещества вот этого, да, я прошу прощения.
Нет, это все понятно. Слушайте,
формулировок я как бы не...
Мы-то сейчас видим, что действительно вот эти гиперболоиды и соты, например, да, в общем, являются, в том числе являются основой для архитектуры, для многих...
Да. Дело в том, что...
вот... Но сейчас-то это можно там с помощью микроскопа там разглядеть, да, что-то,
да,
додуматься.
Да, да,
а
да,
тогда ты просто...
Ну, тут вот, да, это в этом его талант, ну, и в этом его гений. Дело в том, что вот изобретение этих сетчатых конструкций, вот принципа, да, перекрытий, да, я еще хотела сказать, что после выставки как бы все это было разобрано. Единственное, остался павильон на Выксонском металлургическом комбинате. Он до сих пор существует. Он, конечно, в несколько руинированном состоянии, но тем не менее...
Как изящно, да, руинированное состояние.
Но объединенная металлургическая компания, которая владеет этим заводом, они на самом деле как-то сейчас это все возрождают. Я вот совсем недавно как раз поехала специально на выставку шуховских конструкций в Иксу, потому что в Москве не успела ее в музее архитектуры посмотреть, поперлась в Иксу специально прям. И там реально как бы Шухову уделяется, его имени, его изобретениям уделяется большое внимание. Вы знаете, там даже елочка на улице стояла в виде шуховской башни.
Но, тут да. Тоже аналогия напрашивается, конечно, потому что вот эти строения, они конусообразны.
Да, да.
Они
что, действительно... Что я хотела...
Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Мы сейчас... Нам нужно прерваться. 968-766-3311. Это номер нашего WhatsApp, Рутюб, ВКонтакте, Телеграм. Все работает для вас. Телефон прямого эфира 951-0566. Если что-то хотите сказать по поводу Шуховской башни, ну, в том смысле, у меня есть свои тоже какие-то. Я считаю, что сейчас она находится в таком месте, где она теряется. Ее не видно, ее красоты. Мария Василенов, культуролог, экскурсовод, да, нам расскажет попозже о том месте, где она находится. Там ли ей место, а может быть, ее куда-то нужно перенести. Да, в общем, выпуск новостей, после чего продолжим.